Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Вера – это залог, который дан Богом для того, чтобы хранить его всю жизнь. Именно от нее зависит наше спасение. В сегодняшней программе мы поговорим с вами о празднике торжества православия и о ересях, которые анафематствуются в этот день. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему церковь хранит веру и заботится о ее чистоте?
Церковь есть продолжение дела Христова на земле. Господь основал свою церковь как столб и утверждение истины, как то место, где любой человек, независимо от места его жизни, от времени его жизни, от исторической эпохи, в которую довелось ему жить, может обрести все необходимое для спасения. И самое главное здесь, чтобы он мог найти в церкви настоящую, чистую, неповрежденную православную веру. Поэтому Святая Церковь изначально воспринимала это как свою принципиально важную задачу. И мы видим, что на протяжении многих веков святые отцы нашей церкви главные свои усилия посвящали на то, чтобы оградить православие от разного рода искажений. Мы видим это уже в новозаветной письменности, когда святые апостолы и Павел, и Иоанн, и Иуда, и другие в своих в соборных посланиях, в посланиях конкретным лицам, в посланиях по местным церквам, обращают внимание на тех лжеучителей, которые вкрадываются в доверие к людям, которые пытаются исказить истинное предание церкви. Так что в этом плане сохранение чистоты православия – это одна из первоочередных задач на всем протяжении церковной истории.
Что об истине говорит Священное Писание?
У нас в церкви учение об истине отличается от любого другого человеческого восприятия этой истины как таковой, потому что в Евангелии от Иоанна сам Господь говорит «Я есть путь и истина и жизнь». Это 14 глава 4 канонического Евангелия. И отсюда мы видим, что истина для нас не есть нечто абстрактное. Это не какая-то, скажем, категория мышления, это не какой-то отвлеченный постулат, это не есть достояние разума человеческого. Для нас истина с большой буквы, она субстанциальна. Сам Господь себя называет истиной. И с другой стороны, в 8 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит, что если вы обретете истину, то истина освободит вас, истина сделает вас свободными, если вы ее познаете. Это говорит о том, что для нас познание истины – это тоже далеко не просто процесс какого-то рационального дискурса. Для нас это дело всей жизни, потому что в зависимости от того, будем ли мы обладать истиной или нет, мы спасемся или нет, это вопрос жизни и смерти. Поэтому понятие истины в христианстве возвышено запредельно по отношению ко всем остальным мировым религиям.
В связи с таким действительно потрясающим определением истины, другой вопрос следует. А что же такое ересь?
Ересь – это очень своеобразное понятие, у которого длительная история. Греческое слово «ересь» означает учение, направление, секта. Это выбор своего рода. И поэтому, когда мы говорим о ересе, то нужно отметить, что изначально в этом понятии не было негативного смысла. Когда, например, в Новом Завете называются словом «ересь» учение саддукеев или фарисеев, то там еще не имеется в виду, что это именно ересь, как искажение истинного учения. Это как какая-то школа определенного направления, там, где богословские истины интерпретируются неким отличным от других образом. Но уже опять же в новозаветной письменности мы видим трансформацию этого термина и приближение его к тому объему смысла, который мы обладаем сейчас. Ересью называется уже именно искажение учения, называются просто другие учения по отношению к христианству. И поскольку и для апостола Петра, и для апостола Павла единственным истинным учением было евангельское благовестие, то любое другое учение, которое себя позиционировало как некая альтернатива, оно уже приобретало отрицательный оттенок. Это был уже уход в сторону от истины, от спасения. И, соответственно, ересью стали называть уже именно ложное, богопротивное и вредное учение.
Почему ересь лишает спасения?
Нужно сказать о том, что существует прямая и неразрывная связь между догматическим учением и христианским образом жизни. Если учение в церкви является чистым, неповрежденным, правильным, то можно быть уверенным, что и члены церкви будут иметь правильный ориентир в своем движении вперед. Да, они могут в чем-то заблуждаться, они могут падать, но они будут каяться, они будут знать, что все равно это истина, маяк путеводный, она остается неизменной, надо просто к нему двигаться. Но если учение изменяется, то уже нет этого маяка, и человек может плыть просто в бездну, на какие-то рифы, на скалы и разбиться об них, потому что само направление его движения будет неверным. Здесь хотелось бы вспомнить о учении, которое в свое время, а это было недавнее для нас время, 20-е столетие, озвучил преподобный Силуан Афонский. А он сказал, что есть прямая зависимость образа жизни христианина, духовно-нравственного образа жизни и учения веры. Измените в своем вероучении что-либо и непременно в соответствующей степени изменится образ вашего духовного бытия. И вот когда это происходит, то это имеет самые губительные последствия. Чем больше искажения вероучительной истины, тем больше нарушения в христианской жизни. Как конкретный пример мы можем вспомнить исследование нашего знаменитого богослова Владимира Николаевича Лоскова, который считал, что, например, учение о филиокве, об исхождении Духа Святаго не только от Отца, но и от Сына, исхождение именно вечное, как об этом учит римо-католическая догматика, что это учение повлияло на их искажение духовной жизни. Когда мы говорим о том, что римо-католическая мистика включает в себя определенные негативные элементы, то, что называл святитель Игнатий Брянчанинов прелестью, то здесь есть прямая связь. Неправильное учение о Духе Святом влияет на восприятие, на его отношение к человеку и человека к нему. И, соответственно, как бы мы ни пытались объяснить вот это отличие римо-католической духовности от православной тем, что у них другой менталитет, это западная как бы область, у них совершенно иной склад характера от природы, но тем не менее, когда мы рассматриваем вот эти вот явные прелестные крайности католической мистики, Катарину Сиенскую или Блаженную Анжелу или Терезу Авильскую, то мы понимаем, что это явное заблуждение, это явная прелесть, которая невозможна в православном мировосприятии, невозможна в православном учении, невозможна в православной церкви.
Уяснив такие начальные понятия, как истина, ересь, перейдем к празднику торжества православия. Расскажите, какова идея этого праздника и откуда она к нам пришла?
843 год – это год, когда впервые отметили это торжество по конкретному поводу. Наконец была одержана решающая победа над ересью иконоборчества, которая была осуждена намного раньше, еще в 787 году на Седьмом Вселенском соборе, но продолжала жить как некая многоголовая гидра, которой отрубаешь одну голову, не вырастают две другие, и парадоксальным образом влияние этой ереси было чрезвычайно велико, так что православным в середине уже буквально IX века приходилось еще скрывать почитание святых икон. И, соответственно, императрица Феодора после смерти своего супруга, императора Феофила, поставила вопрос о восстановлении иконопочитания. И когда на соборе истинно православие возобладало, то совместно с патриархом Мефодием святая императрица Феодора постановила, чтобы это торжество повторялось ежегодно в первое воскресенье Великого Поста в память об этой славной победе и в назидание потомкам, чтобы они знали, помнили, насколько важно хранить в целом чистоту православия и, в частности, этот догмат о почитании святых икон.
Что собой представляет чин торжества православия, который как раз проходит в этот день?
Если мы попытаемся его охарактеризовать в целом как схему, она довольно проста. Читается по окончании Божественной литургии, как правило, в кафедральном соборе или в каком-то очень большом, уважаемом, посещаемом монастыре, символ веры. Затем провозглашаются анафемы еретикам, а потом многолетие защитникам православной веры. Вот, собственно говоря, и есть главная схема чина торжества православия. Но в эту общую схему вкладывается порой самое различное по объему и по конкретике содержания. Поэтому если мы попытаемся рассмотреть историю этого чина, то мы увидим, что за более чем 1000 лет в разных поместных церквах, в разные эпохи его содержание, объем и даже дух в каком-то смысле менялся очень сильно. Это можно целые книги об этом писать, они уже, собственно говоря, и написаны. Книги о том, как менялся чин торжества православия именно в плане анафематизмов. Но не только анафематизмов. Объем благословений церковных, многолетий и вечной памяти тоже менялся. Главные различия состояли в том, поминать ли поименно еретиков, которые анафематствовались, и святых, которым провозглашается вечная память, либо же говорить о них в общем. С другой стороны, мы знаем, что одной из характеристик чина анафематствования, как оно имело место, это чинопоследование в русской церкви средних веков, даже и нового времени, большое место занимали анафематизмы государственным преступникам. И сейчас мы уже об этом даже и подзабыли в какой-то степени. Но когда звучали имена Стеньки Разина, Гришки Отрепьева, Емельки Пугачева, это все на протяжении столетий буквально, из года в год люди слышали, как анафеме предавались эти люди, которые, собственно говоря, против веры православной, против церкви ни в чем не согрешили. Допустим, Стенька Разин, так он до конца своих дней оставался православным христианином и воспринимал свою деятельность в каком-то смысле даже в русле
религиозном,
что он борется за интересы народа, ради которого распялся Христос, ради простых людей, против этих богачей, угнетателей, эксплуататоров. Поэтому так и получилось, что несмотря на то, что его имя из года в год анафематствовалось, он проклинался, как бы в сознании народа ему звучала анафема, а вместе с тем люди пели песню острова на стрежень, на просторы речной волны. То есть это все как-то уживалось в одном народном сознании. Ну, а последние как бы эпизоды такого рода, это когда уже отлучались от церкви такие личности, как Иван Мазепа, как Лев Толстой. То есть, опять же, тут уже имели место прецеденты, связанные с активной деятельностью, которая подрывала устои даже не столько церковное, сколько государственное, потому что было понятно, что даже учение того же Льва Толстого, допустим, о непротивлении злу насилием, это значит, не нужно никому служить в армии, не нужно защищать Отечество, к чему это все приведет. Поэтому здесь присутствовал не только церковный элемент, но и чисто государственный.
Что такое анафема и какие ереси подлежат ей в чине торжества православия?
Анафема буквально означает отлучение. И это отлучение нужно понимать правильно. Потому что, когда мы говорим о том, что, например, за какие-то серьезные грехи, за нарушение заповеди, например, за воровство, за убийство тем более, за прелюбодейство, за грехи абортов, люди могут быть на какое-то время отлучены от причастия. Священник, духовник своей властью, данной ему Господом Иисусом Христом, может человеку запретить какое-то время причащаться святых даров, по той причине, что налагается епитимия на этого человека, дается время для углубленного покаяния, для осознания своего греха, для того, чтобы человек исправился и принес плоды покаяния. И это тоже как бы считается, да, отлучением от Евхаристии, но это не есть полное отлучение от церкви. Человек может посещать храм, молиться вместе с другими, просто он не может принимать святые дары. Когда же мы говорим об анафеме в строгом смысле слова, то это отлучение вообще от церковного общения. Человек вообще исключается из церковной жизни. Он уже не является членом церкви. И поэтому к нему уже отношение как к внешнему. Вот как сказано в Евангелии, да будет тебе как язычник и мытарь. Угу. Вот на таком положении оказывается анафематствованный человек. Остается довольно открытым вопрос возможности возвращения человека обратно. Теоретически это возможно, потому что церковь не ставит точку в этом вопросе. Если Господь готов был принять любого кающегося грешника, главное, чтобы была искренняя его вера и покаяние, то и церковь не может отрезать до конца эту возможность для возвращения. Но на практике я не помню таких прецедентов, чтобы человек анафематственный, отлученный от церкви, возвращался вновь к полноте церковного общения. Как правило, если до этого дела доходит, уже на таком общецерковном уровне, то это признак того, что человек уже раньше окончательно себя от церкви отлучил, порвал свои с ней отношения. И в данном случае решение церкви является свидетельством того разрыва, который уже по факту произошел. И, возможно, именно поэтому из тех, кого церковь отлучила, обратно уже никто не возвращается. Но, с другой стороны, мы видим, что бывали случаи, когда церковь снимала свою анафему постфактум. Ну, например, на протяжении конца 17-го, 18-го, 19-го, больше половины 20 века наша церковь анафематствовала старообрядцев.
Да.
Но, тем не менее, в 1971 году были полностью сняты анафемы против старообрядцев. Было принято это историческое, я считаю, очень правильное решение, которое полностью уже освобождает от анафематствования представителей старообрядческой церкви. Поэтому это означает, с одной стороны, что мы открыты к диалогу с старообрядцами, что мы ничего против них не имеем, но это имеет и более глубокое еще основание. То есть, соответственно, мы признаем на текущий момент, что эти прежние все анафематствования были во многом инспирированы не внутрицерковными интересами. Опять же, это было внешнее влияние государства, и все эти страшные перегибы в борьбе с расколом, которые нам известны, самосожжение в срубах, карательные операции военных команд против старообрядцев, ну, это все были чисто государственные политические акции.
Какие ереси в чине торжества православия анафематствуются?
Ереси конкретных...
Ну, если конкретно вот такой список, который стандартный остается.
Вот в этом-то весь и вопрос. Чин анафематизмов много раз менялся. Бывали такие эпохи в жизни церкви, 15-й, 16-й, начало 17 века, когда поименно многих еретиков анафематствовали. И список этих еретиков занимал до 4000 имен. Да, то есть это и по времени занимало очень много времени, буквально подробно. Я думаю, что многие люди, они, наверное, слышали эти имена вот раз в году, и абсолютно не знали, что за этими именами стоит.
Не всякий церковный историк, видимо.
Ну, конечно, какие именно ереси представляют то или иное историческое лицо. Потом это все сократили, оставили только название ересей. Потом уже и название ересей сократили. И уже в конце 19 века сократили, наконец, и имена государственных преступников. Поэтому мы видим, что тенденция нового времени состояла в постепенном сокращении чина анафематизмов. Если, начиная с 14 века, шел процесс приращения, увеличения объема, то вот начиная где-то с 18 столетия, с конца 18 века, идет обратный процесс. Наверное, это было связано с эпохой просвещения, гуманизма, потому что многим казалось, ну, это как-то слишком жестко. Каждый год поименно вспоминать всех, кто чем-то церкви навредил, и их анафематствовать. Поэтому буквально вот к началу 20 века сохранились 12 анафематизмов в чине торжества православия, где, в общем, без названия имен, даже без названия конкретных ересей, анафематствуются учения, которые явно не совпадают с православным. Мы легко можем узнать, какие это учения, если, например, анафематствуются те, кто не признает Господа Иисуса Христа единосущным, Отцу и Святому Духу, значит, это арианство. Если анафематствуются те, кто не признает Деву Марию, Богородица и Преснодева, значит, это несторианство. Да. Если анафематствуются те, кто учат, что не нужна нам благодать для спасения, а мы можем спасаться собственными усилиями, значит, это пелагианство. Поэтому для человека, знакомого с историей православного догматического богословия, не составляет труда все это различить. Но в целом мы видим, что, наверное, это правильно. Вот то, что какие-то лишние подробности исключаются, убираются, но при этом суть сохраняется.
Которая церковь до сих пор часто живет.
Конечно, потому что эти же учения в той или иной мере возрождаются на каждом новом историческом витке. И поэтому более важно для церкви не какие-то имена вспоминать, которые сейчас никому ничего не говорят, а суть учения озвучить, которая по-прежнему имеет опасность возродиться.
Вот, например, суть арианства, да, о том, что не признается единосущий Отцу, сегодня живет в секте свидетелей Иеговы.
К сожалению, да, в этой секте, которая вообще не является христианским учением, если там отрицается божество Господа Иисуса Христа, а идет возвращение вновь к учению о едином Боге Ягве, но это можно по-разному интерпретировать. Но это в чем-то сродни ереси жидовствующих, которая была при святителе Геннадии Новгородском преодолена. Но как это не интерпретирую, ясно, что с христианством здесь ничего общего нет. Это самая настоящая ересь, это тоталитарная секта, кроме того, и православие всегда будет против этого бороться.
Как чин анафемы защищает таинство Боговоплощения?
Это очень важная истина для христианского сознания. Воплощение Бога на земле – это вообще, по учению Максима Исповедника, цель творения мира. Ради этого Господь создал Вселенную, этот материальный космос, чтобы он имел возможность здесь, на нашей планете, воплотиться, соединиться с человеческим естеством, не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно, и таким образом сделать связь между Богом и человеком совершенно беспрецедентной. Это не просто связь нравственная, это не просто связь учения, это связь уже буквально на каком-то более глубоком уровне, на самом глубоком возможном уровне. Если мы говорим, что сейчас на небесном престоле, одесную Бога Отца, Христос восседает не только по божеству, но и по человечеству, это говорит о необъятных возможностях человеческой природы как таковой. И изначально Господь так и задумал, что будет Боговоплощение, будет вот этот процесс общения Бога с людьми. К сожалению, грехопадение прародителей внесло трагические коррективы в этот процесс, но замысел Божий от этого все равно не изменился. Все равно Господь воплотился, и поэтому учение о Богочеловечестве занимает очень важную страницу вообще в нашей догматике. Мы можем вспомнить учение Владимира Соловьева, философа, который читал знаменитое «Чтение о Богочеловечестве». Это двухсторонний процесс. С одной стороны, Бог воплощается, становится Бога-человеком Иисусом Христом. С другой стороны, мы призваны к обожению, мы призваны стать богами по благодати. То есть это тоже своего рода движение к Богу-человечеству именно в энергийном порядке. Так что это очень перспективное, очень интересное учение. Другое дело, что развивать его на уровне философском и теоретическом – это одно. А вот воплощать его в свою собственную жизнь – это другое, и это намного сложнее.
В чем состояли заблуждения Нестория, и какие отзвуки мы сейчас слышим в современных ересях этого учения?
Несторий был патриархом константинопольским. К сожалению, мы видим, что в истории церкви, именно на этой кафедре константинопольской, было очень много людей, которые уклонялись в разного рода лжеучения. Вот одним из них был Нестори, который называл Деву Марию Христородец и даже Человекородец, и таким образом не признавал, что она родила Бога-человека Иисуса Христа. То есть у него вообще нет признания учения православия о единстве ипостаси во Христе. А отсюда идут все остальные его ложные выводы. Поэтому то, что церковь его справедливо осудила, то, что учение его было анафемаствовано на Третьем Вселенском соборе, это закономерный итог его ложного и упорного направления мысли.
Ну и кто сегодня не признает Богородицу, ясно, что продолжает его традицию богоборческую такую. Что бы вы посоветовали почитать для углубления в православном вероучении?
Это не такой однозначный вопрос. Ясно, что надо читать прежде всего Священное Писание, потому что это есть Слово Божие. Это непосредственное божественное откровение, это уникальное явление в истории человечества. Мы имеем Библию, в которой сам Господь говорит своими устами, и этого ничто не может заменить. С другой стороны, возникает вопрос правильной интерпретации, потому что уже сам факт существования в мире десятков различных направлений христианства, которые друг с другом не имеют общения и считают друг друга еретиками, говорит о том, что возможности различного истолкования чрезвычайно велики. Поэтому мы должны доверять священному преданию нашей церкви. Это опыт великих святых людей, богословов, которые на протяжении 2000 лет сохраняли живую традицию правильного апостольского истолкования священного Писание, Слово Божие и учение Церкви. Поэтому надо обязательно читать святых отцов. Но и это еще не гарантия сохранения чистоты православия. Потому что, как показывают некоторые богословские дискуссии, даже буквально последних лет, бывает, что по одному богословскому вопросу спорят две различные богословские партии, ссылаясь на одних и тех же святых отцов. Буквально даже иногда на одни и те же цитаты, просто по-разному их интерпретируя. Поэтому думается, что надо вести воцерковленный, православный образ жизни. Надо жить внутри церкви, участвовать в таинствах. Нужно воспринимать вот этот опыт живого благодатного причастия. Потому что если это есть в человеческой жизни, именно настоящая духовная жизнь, тогда есть надежда, что в случае даже какой-то погрешности нашей, Господь найдет способ нас исправить, найдет способ где-то указать нам, в чем именно мы заблуждаемся. А вот если человек, даже имея широкую богословскую эрудицию, при этом имеет какие-то нераскаянные грехи, какие-то непреодоленные страсти, очень велика опасность, что его это уведет в ложную сторону.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и очень важную глубокую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.